Да. Значит, так, мы продолжаем дальше. Дальше мы где-то, по идее, Непшахаем, то есть вопрос Торы мы начали учить. Непшахаем, до Непшахаем еще не дошли, но вот разные вопросы, связанные с понятием Торы. Что такое Тора? Мы хотели понять, что такое Тора. Да? Оказалось, это не очень простая вещь, но я думаю, что сегодня будет еще немножко сложнее, но мы уж постараемся как-то понять. Да, и значит так. В прошлый раз мы разбирались, если вы помните, то, что Рав Дессин приводит. Рав Дессин приводит, что есть, в принципе, что у нас есть два вроде бы противоречивые понятия о том, что такое учение Торы. То сказано, с одной стороны, сказано, чтобы учить Тору, человек должен быть очень святым и должен как бы отойти от всего мира, от интересов этого мира и так далее, должен быть чист в своих мыслях, в своих действиях, естественно. И только тогда он может получить Тору, потому что иначе Тора это святое, а он как бы не может быть нечистыми руками, назовем это так. Да? То есть человек, который сделает из себя ничто, как мы сказали, с одной стороны. А с другой стороны сказано, что Тора это лекарство для Ецарара. Да, что Ецарара, Таврин, так сказано, что я создал тебе, сотворил тебе Ецарара. Ецарара это плохие желания у человека. Плохое то, что есть человека. Говорит, как бы Всевышний говорит, я тебе это создал, я тебе дал лекарство против этого. Что такое это лекарство? Это Тора. И тогда непонятно, с одной стороны, для того, чтобы получить, чтобы приблизиться к Тору, учить Тору, получить Тору, нужно быть чистым. Что значит чистым, святым и так далее? То есть отойти от Ецера, перебороть Ецера, чтобы человека его не было. А с другой стороны, вот эти вот плохие желания, все, человек должен как бы это перебороть, скажем так. Тогда он может получить Тору. Так получается. А если же, да, но если же мы говорим, что Тора это лекарство для, да, лекарство для Ецерара, как бы, то есть способ, инструмент или орудие, посредством которого мы можем перебороть Ецерара, то получается, что нам дается Тора, когда у нас есть Ецерара, а не когда мы чисты от Ецерара и так далее. И это противоречивость, значит, Рав Дессин там объясняет, что на самом деле действительно есть два получения Торы. А было два получения Торы. Первые скрижали, вторые скрижали. Выход решением, выход шнеим. Да, два раза. Первый раз действительно они получили Тору на небесах, на самом деле. То есть еврейский народ был поднят, вышел из мира природы и попадает в ту самую духовную действительность, которую мы назвали понятием Торы, или назовем ее, там он получил Тору. Да, что это, что такое Тора там, ну, древо жизни, да, мы тоже должны до этого дойти, в принципе, что такое Тора там, в духовных мирах. И он там, значит, да, и он там поднялся, и там действительно не было у них Ецерара. Они были на уровне первого человека до греха, это когда нет Ецера, то есть нет Ецера внутри них, есть Ецера снаружи, как у Адама это было. Но нет Ецера внутри души человека. Что такое внутри? Когда я говорю, я хочу, я люблю разные вещи и так далее, это не я говорит, а кто говорит? Это змей говорит, который вошел внутрь Адама в результате греха. Куда внутрь? Мы когда-то разбирали, куда внутрь вошел. Змей вошел, когда человек согрешил, то змей, тот самый, который соблазнял его, вошел внутрь человека. Куда внутрь? Внутрь его я, что если до сих пор я человека было этой идеей делать добром, а чтобы сделать зло, ему должен быть соблазн со стороны. Что значит со стороны? Языком ты обязан, ты должен, то есть ты. А я хочу, это были только хорошие позывы. У нас же все наоборот. У нас я хочу. Это плохие желания и так далее, позывы, это я хочу. А когда мы себе говорим, так нужно, ты обязан, ты так должен быть, то тогда это Ецератов, добрые стремления. Почему так? Потому что это называется, что Ецер ара, то есть змей, вошел внутрь Адама. Он нашел, захватил его я. Теперь я на самом деле, мои, что я говорю, я люблю, я хочу и так далее, это не я, а тот самый змей. Он просто захватил я человека. Это значит, что он вошел внутрь я человека. Да, это то, что змей вошел внутрь Адама. Так мы понимаем. А там до греха этого не было. То есть все его стремление было только к добру, а змей пришел со стороны убедить его, чтобы все-таки сделать грех. И это убеждение мы когда-то разбирали, не будем сейчас в это входить, как он смог его убедить, если он был снаружи, да? Ну, смог, да, во имя Всевышнего, как бы во имя Всевышнего. Не будем в это входить. Теперь, получается так, что это имя, там они, когда пришли получать Тору на горе Синай, поднялись в духовный мир и дошли до уровня выше Адам Ришон. То есть от уровня Адам Ришон, первого человека Адама, до греха. Это было состояние. То есть не было Ецер ара у них. Внутри у них не было Ецер ара. И тогда они там столкнулись с самой Торой. Теперь, потом, когда же они согрешили, все-таки, да, что это было золотое тельце, что оно было, в принципе, параллельно понятию греха первого человека. То есть, как бы, первый человек тоже был на таком уровне и согрешил, и опустился, и вошел в мир природы. То же самое произошло с ним. Они с этим согрешили в этом и как бы снова вернулись в мир природы, опустились на это. И тогда эти лухот были разбиты. Да, первые скрижали были разбиты, потому что это им не... Это как раз то, что говорит здесь это, да, что человек, чтобы получить Тору, ту Тору, которую они получили, он должен быть чистым в своем сердце. Если он не чист в своем сердце, не может получить Тору, не может к ней приближаться вообще. И тогда через там некоторое время, да, мы говорим 6 Сивана, потом так далее, и он спускается потом в Йом-Кипурим с новыми скрижалями. То есть получает новую Тору. Что это новая Тора? Что это такое? И на самом деле это Тора... Что это, другая Тора? Что это такое? Это, в принципе, Тора, та, которая, где они с ней как бы сталкивались, там, в духовном мире, она сейчас как бы спускается в этот мир. Не то, чтобы она спускается в этот мир, а как бы это, то, что мы получаем в этом мире, это как бы одеяние Торы. То есть, та Тора, которая у нас, письменная Тора, с разными рассказами и понятиями и так далее, все эти рассказы, все, что это, как это записано, это как бы одеяние на Тору. Это, да, и это говоря, как бы здесь нам рассказывается Тора в некоторых аллегориях. То есть наша задача стараться в изучении Торы и понять ее внутренний смысл. И когда мы постигаем этот внутренний смысл, то мы в каком-то смысле приближаемся к той самой Торе первичной. То есть, как бы мы сталкиваемся с одеянием Торы, хотим понять ее внутренний смысл, как бы то, что находится внутри этого одеяния. А что там находится внутри? Та самая Тора, которая они были с ней, это, да, там на духовном мире. Только что теперь мы, чтобы приблизиться к той самой Торе, которое нужно прийти, можно прийти только будучи чистым сердцем, то тогда, чтобы к этому прийти, нам нужно трудиться и вот в этом изучении Торы, и тогда работать над собой, и тогда, если мы понимаем внутренний смысл Торы, мы как бы немножко касаемся той самой Торы. А спросим, как может быть, мы находимся здесь, у нас есть Ецер ара, как мы уже касаемся, можем к этому касаться. Это интересная вещь, что когда человек углубляется в знание Торы, он не может открыть для себя секреты Торы, если хотя бы в тот момент сердце его не чистое. Когда у человека есть рай, это понятно. Ну, даже на простых понятиях это ясно, да, даже, скажем, в обычном знании. Если у человека есть разные, как это, желания телесные, так это, да, он, скажем, в обычном знании, скажем, в науке, он тоже не может преуспеть. Он сейчас забит голова, у него голова это. А он для того, чтобы что-то понять, он должен сосредоточиться. То есть в каком-то смысле отключиться от всех интересов, в каком-то смысле. Ну, это я не сравниваю вообще знание, что другой мир совсем. Но, в принципе, вот эта идея, что человек, когда он постигает то, чтобы понять, он должен приложить так много усилий, что он, в принципе, забывает про весь окружающий мир, иначе он не способен на это. И только тогда он может коснуться этого. То есть, получается, в конце концов, так оно и есть, что та самая Тора, которая была там, первых луход, чтобы к ней приблизиться, надо быть чистым сердцем. А вот та Тора, которая у нас, что это как бы одеяние на Тору, она дается нам как инструмент, чтобы приблизиться к тому внутреннему смыслу Торы. То есть как бы к нам приходит внешняя сторона Торы, и она приходит нам, даже когда мы находимся в этом мире, во всех наших интересах, желаниях и так далее. Но когда мы начинаем, становится интересно человеку, что там есть, начинает смотреть, начинает изучать, начинает это... то само изучение этой Торы, вот той, которую мы, это, да, мы, оно как бы пробуждает человека приблизиться к истине и отказаться от лжи. Это интересное качество у Торы. Да? Тора, она как бы захватывает, когда со стороны издалека еще такое темное, черное, непонятное, люди обычно смотрят, знают, что это такое, там что-то такое, какие-то сказки рассказывают или еще что-то. Но когда он начинает изучать это и понимать ее внутренний смысл, вдруг для него раскрывается свет. Это удивительная вещь. Раскрывается что-то, этот внутренний смысл, который его зажигает настолько сильно и настолько это, что он, что вдруг пробуждается такое желание к этому огромное. Это тоже наслаждение большое от того, что он вдруг сталкивается с самим знанием. Как будто бы свет озаряет внутри человека, как будто человек видит свет какой-то. Но, в принципе, в каком-то смысле это правильно. Ладно, это, в принципе, то есть получается на самом деле два этих получения Торы, они... В этом смысле параллельны. То есть они как бы это одна Тора, только первая Тора это сама Тора, вторая Тора в некотором одеянии в нашем мире, в рамках понятия нашего мира. То есть там Тора это то знание, которое мы сегодня, когда пытаемся изучать Тору и понимаем глубину знания Торы, вот это настоящая Тора, то есть та самая Тора. Да, и здесь, конечно, можно спросить разные вопросы, а как же так, а буквы, и все, Тора же это те самые буквы, как мы разбирали когда-то, что это как вдруг там рассказы это Тора или не Тора, что это, Тора на самом деле это законы, и тоже не так просто, мы этого коснемся или нет, как там, да, на самом деле законы там, в той Торе, и нет законов, запретов и разрешенных, запрещенное и разрешенное. То есть то, что у нас разрешенное и запрещенное, это потому что мы находимся в этом мире. В том мире то, что разрешенное, это оно не как мицва, что тебе разрешено это делать, или как разрешено, а как свет, который, да, это к этому стремимся. А запреты... Это запреты не спуститься в наш мир. И поэтому, а там, поскольку человеку видна вся истина, у него нет этой необходимости спускаться в этот мир. Ну, как бы так, да? Это оно по-другому построено. Как бы все то же самое, как наша Тора, но в другом внутреннем смысле. Но это надо разбирать, мы это не будем в это входить. Теперь, и вот это вот, что на самом деле Тора – это вот тот внутренний смысл, который мы сказали, будем называть это законы Торы, это и есть Тора, как мы говорили. Тора, которая у нас, это внешняя сторона Торы, дается нам в каких-то понятиях, аллегориях, рассказах и так далее, что посредством этого мы можем понять внутренний смысл с одной стороны и избавиться, или как, это как бы нас защищает также от Ецерара, с другой стороны, исправляет, изучением Торы мы исправляем это, то есть своим старанием. И этим отличаются первые скрижали от вторых, что первые скрижали были даны Создателем Всевышним с письмом на них, А во-вторых, в скрижалях Всевышний говорит Моше, сделай ты скрижали эти лухот, а я на них напишу. И это сделай ты, это значит, что изучение Торы, вот, во-вторых, лухот, то, что у нас Тора, оно приходит посредством нашего труда. А там это не был ихний труд, там это было раскрытие, Всевышний поднял и показал им это. И они не должны были трудиться, чтобы это получить. Это значит, что лухот были даны, вот, и сами камни тоже были сделаны. Лухот это камни, в принципе. Сами камни тоже были сделаны, как даны от Всевышнего. И не надо было их делать. То есть эти камни, лухот, они сравниваются с сердцем человека. И как, да, как это на сердце, это значит в первом случае... Как бы сердце, вот это вот, оно уже духовное. Как бы Всевышний дает человеку сердце духовное, и на нем, то есть без всяких плохих вещей и так далее. То есть поднимает его над уровнем нашего мира. А во втором случае, это мы должны работать над своим сердцем. В нем есть хорошее и плохое, мы его должны подготовить для того, чтобы как-то буквы Торы запечатлелись на нашем сердце. Вот как-то так это, да? И это значит два понятия получения Тора. А потом мы еще говорили так, что на самом деле Тора куча бериху ворайта хаду, что Всевышний и Тора это одно. И тогда мы здесь начинаем ходить, как это, что такое Тора и Всевышний это одно. И мы тоже пытались это дело объяснить, если помните. Мы сейчас хотим пойти дальше, поэтому я привожу все, чтобы держать в голове. Что на самом деле, действительно, Тора, и что такое Тора? Тора как бы говорит нам, как правильно, как неправильно. Что делать, а что не делать. Просто смысл как бы Торы, как себя вести, другими словами. Или кто-то скажет по-другому, как человек должен вести себя, чтобы приблизиться к Создателю. Что человек должен сделать, чтобы получить то великое добро, которое Всевышний для него как бы хотел ему дать первоначально, как мы это говорили. И поэтому это Тора, ну, Тора нас обучает, как правильно жить. Если это так, то тогда это да, похоже на Всевышнего. И здесь мы не говорим о похожей, о схожести с Всевышним. Мы здесь говорим о том, что Тора это и Всевышний это одно. И это вопрос как? Мы там не разобрали, может быть, не до конца, но в какой-то мере разобрали, что на самом деле, что значит Тора? Тора – это как себя правильно вести. Что это такое? Это система управления. Вот то самое, да, система управления Всевышнего. Это какое система управления? Добро, награда, наказание, милосердие и так далее. Вся эта система управления, то есть весь этот духовный мир, где есть вот эта идея системы управления, это и есть Тора. Так мы и сказали, и это мы называем Всевышним. Кто-то спросит, как так это называется Всевышним? Ведь Всевышний это бесконечность, а Тора это система управления, это друг, да, так как же мы называем это? Потому на самом деле это мы сравнивали, как это, с родителями, если помните, что когда родители воспитывают ребенка, ребенок не слышит, он как бы слышит родителей, не понимает, о чем они говорят между собой. Но когда они обращаются к нему, он понимает. То есть и ихнее воспитание по отношению к нему, это как бы система управления по отношению, вот как мы сказали, к ребенку, как система управления. То есть они воспитывают, говорят, как надо делать. И вот эту систему управления он воспринимает как родители. Это его родители. И на самом деле это так, потому что вот эти вот, как бы, вот это воспитание, это... Родители, которые как бы одеваются внутрь этого воспитания, скажем, представляются ребенку в рамках того воспитания, которое они, да, как они хотят воздействовать на него. Поэтому и с точки зрения ребенка, вот это обращение родителей к нему, что это в принципе воспитание, система управления, для него это родители. И это так оно есть, потому что это приходит от родителей, просто ему это говорят на понятном ему языке. Это мы так это объяснили. Поэтому вот эта система управления, она есть Тора, мы сказали. И то, что мы сказали, что Всевышний Тора это одно. Что значит одно? Вот эта вот система управления, это есть Тора, как мы сказали, да? И это Всевышний. Почему Всевышний? Всевышний, на самом деле, это бесконечность. Но она к нам представляется в виде правил, как вести себя. И то, что мы от него знаем, больше мы о нем ничего не знаем. Поэтому это для нас как бы Всевышний. Это здесь не вопрос, потому что можно подумать, что-то, что у нас как бы есть посредник создателем. Не посредник. Потому что, как и у ребенка, по отношению к родителям, он видит перед собой родителей, и они к нему обращаются, как ихнее обращение к нему, он относится как это его родители, но на самом-то деле он имеет в виду вот тех родителей, которые к нему обращаются. Это понятно. Поэтому это также идея в молитве, что мы в молитве, когда намереваемся разные вещи, там Рабби Хаим объясняет, что на самом деле намерение, да, хотя там намерение на различные системы управления, там различные сферот, и так далее, тот, кто делает намерение, но в принципе он должен иметь в виду, не, что мы не молимся сферот, а молимся Создателю, самой бесконечности. А эти как бы идеи сферот, или назовем управление, как ни назовем, это всего лишь, это то, что от него мы получаем, это как мы можем к нему обратиться, поскольку это как бы его воспитание к нам, и к нему мы обращаемся через это, но это не является посредником, мы не молимся сферот, это надо понимать эту вещь. Здесь тоже так же, но на самом деле, и поэтому, да, это управление, это Всевышний, мы называем его Всевышний, имеем в виду самую, как бы, вот эту вот систему управления, но имеем в виду на самом деле саму бесконечность. Но на самом деле там глубже это дело, вот это мы не приводили в тот раз, или немножко привели, я не знаю, мы не объяснили. Что на самом деле система управления, что это такое? Добро, там, да, награда, наказание и так далее. Это действие. Действие как бы управления. То есть на самом деле не само управление, не само действие, а план этого действия, скажем так. Но у него есть замысел. И вот если мы смотрим в духовных мирах, то есть идея управления, то, что мы говорим. Есть замысел управления, это как бы то, что находится выше этого. Так это в книгах называется, что это как бы Исод Аба, то есть Исод Хохм. Не будем это входить в детали, чтобы объяснять, но это имеется в виду. Анак, этот идея Исода Хохм или Исода Аба, он входит внутрь вот этой системы управления, является его частью, потому что он называется Аба, а там еще есть Бина, которая называется Има. И они как бы порождают эту систему управления. Очень похоже на родителей, как мы говорим. Есть отец и есть мать, которые договариваются между собой и решают, как надо воспитывать ребенка. Получается, и как у родителей, есть замысел управления, воспитание. Есть само воспитание, те слова, которые надо говорить и так далее. А есть замысел, почему это надо, что я хочу добиться этим и так далее. Так мы сказали, вот это вот воспитание, это слова, обращения, все, что, как они обращаются с этим, с ребенком, мы назвали это управлением, но на самом деле это только действие управления, а есть еще замысел управления. И вот это вот Тора. Но мы называем управление Торой, потому что этот замысел находится как бы вот, как бы является душой вот этого управления, самого воспитания, да. Получается, что на самом деле, когда мы говорим о Торе, это Всевышний, это в принципе замысел управления. Это еще выше, чем само управление, хотя мы называем управление и так далее. И там, если мы говорим о замысле, там есть еще выше и так далее. В конце концов, мы приходим к понятию бесконечности, так или иначе. И поэтому говорим, что Тора и Всевышний – это одно. Ну ладно, так это мы как-то объяснили эту вещь. Но вдруг здесь мы приходим к другому понятию. Вот это мы хотели разобрать это, как бы войти в это больше, да? Понять это несколько глубже, эту вещь. Что на самом деле здесь возникает другой вопрос. Что у нас, мы еще одну вещь говорим. Мы говорим, что Адам, что человек был создан по образу Всевышнего. Бецелем Элоким Барауто. Да, так написано, по образу Элоким, Бога, создал его. Кого? Адама. Значит, Адам сделан по образу Всевышнего. Что такое образ Всевышнего? Что бы то ни было, мы, это сразу у нас здесь возникает проблема. Если мы сделаны как-то по образу Всевышнего, значит, в каком-то смысле на него похожи, значит, а с другой стороны мы сказали, что Всевышний – это Тора. Получается, что человек – это Тора. Ну как человек может быть Торой? Да, Тора дается человеку как воспитание, человек не является Торой. Ну, может быть, да, если он становится большим, то он хахам и полностью заполняется Торой, суть его Тора, тогда, может быть, можем говорить о нем тоже, что он Тора. Но по-простому у человека есть яцерана, есть хорошие, плохие желания, есть то, другое, третье. Во-первых, как он может быть похож на Создателя, это тоже само по себе проблема. Как может быть похожим на Создателя, Бацелем и Ваким. С другой стороны, как можно быть похожим на Тору, что Тора это вот как мы объяснили, да, если мы говорим, что Всевышний Тора это одно, а сейчас человек похож на по образу Всевышнего, значит, человек тоже в каком-то смысле Тора. Здесь у нас ряд вопросов возникает. Мы эту, хотим немножко эту путаницу разобрать сегодня, да, немножко будет сложно, но надеюсь, что будет, мы постараемся это объяснить так, насколько это можно на понятном языке. В принципе, когда мы говорим по образу Всевышнего, как мы говорим, не говорим, ну, на русском говорят Всевышний, не знаю, что там, кто что подразумевает под этим словом, или там называют разные имена, Бог там и так далее. Но здесь, но в Торе это сказано так. Бацелем Элоким Барауто, есть Бадмут и Бацелем по образу и подобию, не будем говорить сейчас о подобии, хотя это возможно там, там надо между ними еще различить, что это такое, не будем в этом ходить. Но само по себе идею, что есть некоторое сходство между человеком и Создателем. В чем сходство? Во-первых, нам сказано Бацелем Элоким, не сказано Бацелем Ашем. Что значит Элоким? Элоким – это имя Всевышнего из пяти букв. Есть еще имя Всевышнего – Юдкей, Вавкей, из четырех букв. Не сказано у нас, что мы сделаны по образу Юдкей, Вавкей. Это не сказано. А сказано Бацелем Элоким. Чем отличается Юдкей, Вавкей от Элоким? Что на самом деле Юдкей, Вавкей – это как бы внутренняя суть, а Элоким это типа внешней стороны воздействия Создателя. То есть на самом деле о самом Всевышнем мы ничего не можем говорить, потому что он бесконечность. Чтобы что-то говорить о ком-либо, надо его определить. А бесконечность определить нельзя, потому что если мы ее определим, определение по сути означает поставить рамки, границы. Это значит определить. Я определяю что-либо, что он вот как то-то, как вот это. Я использую какие-то понятия, посредством которых я даю определение. То есть я ставлю этого, кого я хочу понять, в какие-то вот рамки каких-то понятий. А бесконечность невозможно поставить, поэтому нет определения. Поскольку нет определения, нет имени. Потому что имя – это и есть определение. Ну, есть условные имена. Да, есть условные имена, названия и так далее. Но мы здесь говорим о сутевых. Каждое имя, оно должно нам показывать, у нас показывает на суть предмета, на суть понятия. Каждое имя, да, так должно показывать. И все имена у нас, мы это приводили много примеров и так далее, когда говорили насчет языка. И вот по идее... слово «Элоким» – это как бы одеяние... Да, теперь... А что ж такое имена Всевышнего? Имена Всевышнего – это не его имена, то есть его мы не можем назвать. Это название его воздействия в наш мир. Мы знаем, что есть бесконечность, и она создает наш мир, то есть выходит какое-то воздействие из бесконечности, которое мы не можем постигнуть, по направлению к нам, чтобы некоторое воздействие... Оно более конечное, оно конечное, оно не как бесконечность. Из него выходит некоторое воздействие, оно в принципе тоже бесконечность, но она направлена к созданию нашего мира и воздействию на этот мир. Так вот это воздействие, поскольку она как бы уже не в полной мере бесконечность, может дать название. И это мы называем. И тогда мы называем, и даем названия, и даем имена и так далее. И тогда это получается так, что на самом деле, как мы говорим, Всевышний, даем название там Ашем, Элоким и так далее, Хесед, Бура, Тифер, ну, разные там названия Сферот, название это различные виды воздействия. Что такое воздействие? Когда доходим до наших миров, ну, до того, как входим в наши миры, да, в систему управления, так это управление у Всевышнего, когда он управляет этим миром, есть, как мы говорим, со стороны добра, со стороны суда, со стороны милосердия, там на самом деле еще несколько деталей много, и каждое из них, оно имеет свое имя. Не потому, что мы просто так даем ему имя, условно, а потому что они, каждое из этих воздействий, оно отличается одно от другого. То есть Всевышний управляет этим миром, как мы говорили, в нескольких формах, в нескольких силах. В принципе, так оно похоже у человека, воспитание человека. Когда воспитывают родители ребенка, иногда дают ему подарки, дают ему, наказывают, дают ему там еще как-то, поцелуют его, полюбят его и так далее. Есть награда, наказание, милосердие. И это разные силы, казалось бы, разные силы. Вот эти вот разные силы, они в принципе разные, мы так их видим, но все они приходят из одного источника, от Создателя. Как и воспитание родителей, родитель приходит, он один дает это, но он-то либо так, потому что это разные силы нужны для нас. Поэтому Создатель мог бы действовать одной силой, одним действием. Но тогда не будет для нас возможности исправиться, улучшиться и так далее. Поэтому приходит несколькими путями он воздействует на наш мир. И это идея названия. Поэтому и вот это вот воздействие с разных сил, оно и есть имя Элоким. Потому что слово Элоким, Эль, означает сила. Элоким это во множественном числе, это все то, что спрашивают. Что Создатель, как бы в себе в Торе сказано, Бог создал мир, так на русский язык переводят Элоким словом Бог. Да, вначале сотворил Бог небо и землю. Кто это? Элоким. Что значит Элоким? Вот это вот. И так многие говорят это, когда хотят что-то там выступить против еврейского знания, заизма, так они говорят, что в Торе записано много богов. Почему? Потому что написано, вначале сотворил Элоким, что это множное число. И так далее. Говорит, вот разные силы создают мир. Но тот, кто точнее посмотрит там в текст, он видит, что сотворил, оно в единственном числе. Вначале Элоким сотворил в единственном числе. Но Элоким слово множественное. Что это значит? Это значит, что Создатель он один. И он создал этот мир и все, многими силами. И все силы это не множество разных, чтобы все они как бы самостоятельно сами по себе, а все они исходят из одного источника. Но мы здесь видим разные силы. Когда мне хорошо, я думаю, вот силы хорошие действуют. Когда мне плохо, я говорю, думаю, что силы плохие. Но на самом деле это один и тот же источник. И это слово Элоким обозначает, что все они, все множество сил, которые есть в этом мире, это все то множество сил, которые есть в этом мире, оно имеет один источник. Это, в принципе, имя Элоким об этом говорит нам. Да, Элоким, он, это единственное число, но это мы говорим о одном Создателе, едином. А с другой стороны, но используем множественное число. Это значит, что его воздействие разбивается на множество разных сил, которые нам кажутся как разные, но по сути выходят из одного корня. Поэтому это понятие Элоким. С другой стороны, мы здесь говорим так, что то есть вот это Элоким, это воздействие с позиции разных сил. Но почему оно делает это действие? Почему? Потому что бесконечность его как бы приводит в действие все эти силы. И тогда мы можем сказать, что Элоким это в каком-то смысле кли, сосуд, назовем так, внутри которого есть бесконечность, которая вызывает эти действия. То есть действия, которые происходят, это Элоким, это действие, это разные силы, но внутри него то находится, это бесконечность. И вот, то есть тоже не сама бесконечность, а воздействие, которое приходит от бесконечности. Вот это воздействие, которое приходит от бесконечности, от бесконечности, и к которой мы относимся как к бесконечности, она называется Юд-Кей-Вав-Кей. Юд-Кей-Вав-Кей, оно внутри Элоким. Оно то, которое вызывает действие. Поэтому, то есть, и оно как бы дает жизнь. Это как, ну, пример этому, да, как мы говорим, пример этому, мы когда-то приводили, ну, в нашем мире, вот, в нашей, это, да. Есть на заводах, на заводе есть станок. Станок делает различные действия. Но чтобы станок делал действия, там нужно электричество подключить, правильно? Теперь внутри него, то есть включает электричество, оно внутри этого станка, мы его даже не видим. А что мы видим? Действие станка. Нам кажется, что эти действия станка, станок может делать такое действие, другое действие и так далее. Но кто все это вызывает? Вот это вот электричество, которое внутри, которого мы не видим. Это как бы идея души. Вот не совсем точно, но вот как-то можно понять. То же самое. Здесь мы видим действие. Действие это, понятно, называемое Элоким. Но то, что вызывает его, дает ему жизнь и воздействие, это Юд-Кей Вав-Кей, и оно как бы приходит от из бесконечности. Воздействие, это в принципе воздействие из бесконечности. И вот это вот, и мы сказали, что человек был создан Бацелем Элоким по образу Элоким, не по образу Юд-Кей Вав-Кей. У Юд-Кей Вав-Кей нет образа, ну, да? Потому что это не множество сил, а это как бы, скажем, воздействие или свет, то, что называют свет бесконечности, от бесконечности, свет от бесконечности, нет там образа. А вот Элоким, у него есть различные образы, которые мы должны понять, что значит образ. Обратно не образ тот, который мы понимаем, телесные образы, а некоторое понятие, на которое можно быть похожим. Да, это идея по образу, да, по образу, значит, быть похожим в каком-то смысле. Почему? Потому что вот эта идея Луким, она нам показывает на вот множество сил, которыми Всевышний воздействует на этот мир. Если точнее посмотрим, что это такое, это есть та самая система управления. Это те самые силы Создателя, которые управляют этим миром. Они и есть... Вот это вот, всю эту систему управления, они как бы представляются во многих силах, как он управляет нами со стороны добра, со стороны наказания, суда, со стороны милосердия, там есть еще кольчака, есть еще, да, еще ряд имен, которые это, да. Каждое имя имеет свою это, да, есть пять имен, Эль, Кель, Алиф, Далит, Нун, Юд, и, там Эке еще, Алиф, Хей, Юд, Хей, и еще, и Шин, Далит, Юд, и еще ряд имен, а в принципе, на самом деле, огромное, бесчисленное количество имен, вся Тора – это идея имен Всевышнего, в том смысле, что это определение некоторой формы воздействия Создателя. Поэтому, когда говорим имена Всевышнего, имеем в виду это название его, да, его вот воздействие на этот мир, какой-то той силы, другой силы, каким образом он воздействует на этот мир, с той или с другой стороны, качество на самом деле, как мы говорим, качество, да, не сами силы, а то, как бы, идея этой силы, это, в принципе, вот имена. А то, что им толкает, это мы называем Юд-Кей Вав-Кей, что это идея как бы бесконечности, ее мы называем. То здесь тоже вопрос, как можем буквами обозначить бесконечность. В таком случае имеется в виду воздействие бесконечности, а буква обозначает то, каким образом это воздействие распространяется в нашем мире. Юд-Кей Вав-Кей, ну не будем в это входить, как оно, что оно показывает, в принципе, что оно показывает там. То в любом случае здесь у нас получается это, и тогда получается, что человек похож на Элоким. Если Элоким – это система управления, как мы сказали, та самая система управления, которую мы назвали Торой, да? Та самая, это, да, вот это вот, это идея Элоким. И если это вот множество сил, которым Всевышний управляет этим, тогда мы говорим, что человек создан по этому образу. Как создаются по этому образу? Да? На самом деле слово «Элоким» не говорит только вот о той системе управления, про которую мы говорим, а также говорит о замысле управления. Есть замысел управления и самоуправление, ну, да, и все это как бы включает в себя понятие «Элоким», хотя там надо разбирать. И тогда нам нужно понять интересно, что такое человек. Как может быть человек похожим на... Мы видим перед собой человека, как он был похож на Бога. Я не говорю о бесконечности, но о той самой системе управления тоже, как я могу быть похожим на него. Система управления – это воздействие создателя, как-то духовные понятия, как мы говорим, логически кто-то скажет, не знаю, как это определить. Но оно ничего не имеет... Там нет понятия телесности совсем, нет понятия телесности. Сказать по правде, вообще телесность – это тоже такая виртуальная вещь, как мы разбирали не один раз. Но в принципе, как вдруг человек, что он телесный, он похож на вот это вот, да, на этого, это. И тогда мы должны здесь как бы углубиться в это дело, понять, что такое человек, как он, что такое на самом деле человек. И вот если мы говорим... в каком смысле человек похож на вот эту вот, на как бы систему управления. Потом должны понять, как это связано с понятием Торы, как человек связан с понятием Торы. Ну хотя бы вот это, в чем сходство? В чем сходство здесь? На самое, как это, со Всевышним, Создателем, как оно, как сходство? Мы видим человека, когда мы смотрим на человека, в чем он похож на Создателя, да? Вот сегодня мы хотим понять, в чем он действительно похож. Мы смотрим на человека, что мы видим? Мы видим тело человека, голову и тело. Правильно, да? На теле есть руки, две ноги, ишот, все органы, внутренние органы, сердце и так далее. И есть еще что-то, голова, на голове есть уши. Глаза, нос, рот, 7 отверстий, тоже не случайно, почему 7 отверстий. Сразу возникает вопрос, почему так было построено, почему 2 глаза, 2 уха, 2 носа, а рот один. Может быть, и рот должно быть 2 отверстия. То есть, более того, кто скажет, чем мы ниже спускаемся по голове, то и расстояние между отверстиями уменьшается. Уши, они находятся далеко, когда... По голове мы спускаемся ниже, в нос, приходим к носу. В носу тоже 2 отверстия, но они уже близко. Когда спускаемся ниже, то как бы эти 2 отверстия объединяются в одно. Так получается. И так далее. Все эти детали надо понять. Да? Ну, я не знаю, мы не будем доходить до конца во всех этих. Но в принципе что-то обозначает. Должно что-то, да, почему это так? Одна из идей, да, почему кто-то начнет написать эволюцию. Явно там никаких объяснений, как это может быть. Но суть, в принципе, вопрос, почему и зачем, и как это работает. И тогда мы должны сказать так, что значит человек был создан по образу Элоким. Ведь Элоким – это понятие духовное, а человек, мы видим, это вот голова, это телесное, тело человека. Что мы видим? Тело человека. Но на самом деле, то есть, на самом деле мы же сказали, что человек – это не просто тело, или не только тело. Если мы посмотрим глубже, мы уже не раз это проводили, но сегодня попытаемся понять это больше. Что мы говорим, что у каждого человека, мы видим человека и знаем, что человек разделяется на голову и тело. Правильно, видим, у каждого человека есть голова и тело. И есть разница, голова, там, я знаю, мозги, мысли, кто что подумает, в теле есть. Чем отличается голова от тела? В голове есть замысел, мысли, оно еще говорит слова, тоже интересная вещь. И кроме того, есть руки, ноги, которые делают действия. Ну, не будем говорить про внутренние органы, там еще много разных вещей. И то есть, если посмотрим на человека, у него, значит, как бы есть голова, что это как бы идея замысла, мысли, и тело, идея действия. Значит, как бы разделим человека на мысль, идея и действие. Как-то так, наверное. Во всяком случае, вот хотя бы так внешне можно это предположить. Причем есть действие рук, это одно, действие ног, это другое. Сказать по правде, если мы посмотрим больше в эту суть, да, в суть как бы тела, посмотрим в логическую структуру, руки делают действия. Когда человек что-то создает, он создает руками. Ноги на самом деле, ну, ноги как это, ногами человек ходит, да, с места на место перемешается и так далее. Но если посмотреть больше, ноги вместе со всей нижней частью тела создают новую действительность, то есть рождают ребенка, по сути, да? И как это, ну, не будем ходить понятие движения, как объяснять движение, что зачем человеку двигаться вообще, да, зачем он же ноги. Отдельная тема. Но в принципе это вот как бы идея, связаны ноги, связаны с понятием вот нижней части тела, где происходит зарождение, рождение человека, новый, этот, как бы в каком-то смысле человек создает новую реальность, нового ребенка. Причем эта нижняя часть тела и верхняя часть тела, они разделены внутри тела. Есть такое понятие диафрагмы в биологии, в физиологии, кто знает, ну, знает, наверное, все, да, что происходит некоторое разделение между вот органами верхней части тела и нижней части тела. И это интересная вещь. Теперь, а сами по себе руки, они делают действия. Когда человек делает действия, это причем сами руки, они находятся, когда, ну, стоит, руки находятся в нижней части тела. То есть они ниже пояса. Руки, те, которые делают действия, они, то есть как это, да, кисти, назовем так, они находятся ниже пояса. Что идея пояса, что эта идея на иврите называется табур. Ну, табур на самом деле называется пупок, но в принципе имеется вся вот это вот разделение на две части. То есть тело тоже разделяется на две части. Есть более высокая часть и более низкая, а более низкая, она не относится к самому человеку, а относится к следующему поколению, в принципе. Потому что создает новое поколение и так далее. Ладно, это как бы вот даже небольшие вещи, которые можем понять, только просто если смотрим на тело человека. Но если мы скажем, снова вернемся к этому вопросу. Есть человек, что такое человек? Человек, у него есть голова и тело. Ну, все скажут, где голова человека? Вон, есть голова человека. На самом деле понятно, что голова человека, то, что мы видим, это тоже тело. Если мы говорим, что человек разделяется на голову и тело, то тогда есть, но тогда ту голову, которую мы видим, она же тоже тело, в конце концов. Поэтому, когда мы говорим о голове человека, что у человека есть голова и тело, мы не имеем в виду голову и та, которая тело. Мы имеем в виду голову, которая не является телом. То есть есть как бы голова и есть тело. В тело оно также построено по структуре всего человека, что у него есть, тоже разбивается на голову и тело. Почему мы это хотим в конце понять, зачем тело построено так, как оно построено, если дойдем до этого, попытаемся понять, в чем смысл этого дела. Но в принципе тело, оно построено как весь человек. Тело человека похоже на всего человека. Но то, что мы видим, тело человека, это не весь человек, это понятно. Да? Почему? Потому что у человека есть голова и тело. А голова, которую мы видим, это тело, это не голова. Значит, есть еще кроме этого голова, которая голова. А здесь голову, которую мы видим, это голова в теле. Потому что тело тоже можно разделить на голову, тело и так далее, как бы разделить на это. Поэтому, значит, как бы у человека есть голова и тело. Что такое голова? Это, как мы говорим, что такое голова? Там, где мысли человека. Мысли человека – это его голова. А тело – это делает действие. Получается, есть мысли, мир мысли, как мы говорили, да, мир мысли человека, где он решает и так далее. И это настоящая голова человека. И она не тело. Тело относится к миру действия. Получается, как, да, у человека есть голова и тело. Головой есть замысел, а тело выполняет этот замысел. Человек что-то решил в своей голове, какую-то спланировал и так далее, а тело выполняет это действие. Вот голова в теле, она одна из частей тела, которая тоже в каком-то смысле что-то выполняет, какое-то действие, скажем так, да, когда выходят слова, двигаются губы и так далее, тоже действие какое-то телесном понятии. Поэтому на самом деле мы как бы разделяем. То есть когда мы смотрим на человека, мы не видим всего человека, мы видим только его тело, то, что является действием человека, то, что относится к действию человека. Но его голову, где замысел человека, мы не видим. Но это может быть основная часть человека, может быть еще больше. Мир мысли. Мир мысли человека, где он планирует, решает и так далее, это его голова. Но на самом деле на этом все дело не останавливается. То есть как мы можем сказать, что назовем это духовное понятие, духовная голова, мир мысли человека, как назовем душа человека и тело. Душа и тело, потому что мысли, разум, мысли, все, мы как бы относимся к душе, только в душе тоже есть разные разделения, мы это тоже хотим понять. Получается здесь интересная вещь, что на самом деле, когда человек делает действие, сначала у него есть замысел в голове. Не в голове физически, там нет никакого замысла, там только происходит. Там, когда замысел человека входит, должен привести какое-то действие, он входит, это мысль человека, она хочет сделать действие, она входит внутрь физического мозга, как мы приводили, как мысль входит внутрь мозга, помним, да? И тогда мозг это уже относится к голове тела, телесной голове, что там оно приводит к действию в конце. Ну да, на конце концов дает там разные сигналы, и те руки начинают двигаться и так далее. Получается, но не она решает. Физическая голова ничего не решает. Она не думает, нет мысли. Мысли это в самой голове человека. Просто результат, эти мысли входят внутрь телесной, начинают включать там разные реакции. Каким образом мы это когда-то приводили здесь же в лекциях, да? И получается, значит, так. Значит, есть замысел человека и есть действие человека. Но на самом деле это не все, есть еще что-то посередине. Почему? Потому что на самом деле, как человек делает замысел человека? Замысел человека, он решил что-то, да, у него вдруг есть какая-то идея, которую он хочет осуществить. Чтобы осуществить эту идею, ему нужно сделать действие. Но обычно от замысла, то, что цель, которую он хочет достигнуть, и до действия есть еще большое расстояние. Почему? Потому что так построена мысль человека, мы это хорошо знаем. Когда я хочу получить какой-то результат, я хочу, у меня есть какая-то цель, теперь что я должен сделать? Я должен спланировать, как это действие осуществить. Как его привести, как его выполнить? То есть спланировать порядок действий, какие действия я должен делать, чтобы что-то выполнить. Потому что, да, скажем, я вдруг, у меня есть идея, я хочу ездить, перемещаться в пространстве, скажем, да, вот как-то это. Хорошо, так я же не могу сразу начать делать действия, построить себе что-то, чтобы перемещаться в пространстве. Я должен спланировать это, как он должен выглядеть, что там должно быть, как и так далее. Вот эта идея, и это обязательно происходит, мы просто описываем процесс мышления человека. Так оно и работает внутри человека. Он хочет вот это вот какой-то результат, цель у него, это как бы его замысле. Потом у него появляется вторая мысль, тоже мысль, но другого характера, где он эту идею обрабатывает, так назовем это, то есть планирует, смотрит, как она это, какие там части, как осуществить этот замысел. Это две разные мысли. Мысль, сам замысел, сама цель, и то, как ее осуществить, эту цель. Это целая мысль, целый мир мысли сам по себе, как осуществить, скажем. Все мы хотим ездить на машине, это одна мысль. А другая мысль, как ее построить, не так просто, там сколько ученых сидели над тем, чтобы разрешить, как ее, в чем там цель была ясна, нет, там была идея, как создать, как построить. Теперь вот построить этот план, как строится этот план, как он строится. Для этого надо, что это значит, надо определить каждую вещь, да, что и так далее. Определить, что значит определить? В принципе, в мысли я должен решить, вот сделать те самые, вот что мне нужно для построения этого. Но этого недостаточно, чтобы было это в мысли. Ведь мысли это внутри мысли, а мы же хотим, чтобы это вышло в мир действия. Мир действия по отношению к миру мысли называется снаружи, а мир мысли называется внутри. Как изнутри может выйти наружу? Как мысль может изнутри выйти наружу? Даже когда я в мысли своей что-то спланировал, как это сделать, как она может выйти наружу? Как выходит мысль наружу? В принципе, вначале выходит слово. Да, помним это, мы говорили об этом. Сначала выходит слово. Что значит слово? Слово – это начало действия, оно приводит к действию. То есть я могу сказать какому-то человеку, сделай то-то и то-то, и тогда он сделает. Или рассказать ему свой замысел, что я хочу получить, и тогда он может сделать. Или я начальник, и я приказываю, там, говорю, вот это так делать, или ученый, или инженер, который говорит, объясняет работникам, что надо делать. То есть для того, чтобы прийти к действию, должно быть хотя бы три этапа. Один – это сам замысел. И все, и обработка этой мысли, как и что делать. Замысел, есть замысел как цель, и есть мысль, как ее осуществить. И она, вот эта мысль, как ее осуществить, она должна выйти из мира мысли в мир действия. Для того, чтобы она вышла, ее нужно сформировать в слова. Обязательно. То есть мы назовем это словами, кто-то назовет нарисовать чертеж, поставить разные детали и так далее. Все это как-то я должен отобразить эту мысль, эту идею, как построить, скажем, ту самую машину, должен это каким-то образом выразить, нарисовать, представить и так далее. По-простому это называется идея слова. Я могу сказать словами, идея там чертежей и все прочее, тоже слова. Формы, в принципе, по сути, я просто это делаю визуально, но, в общем-то, я как бы объясняю свой рисунок, который нарисовал и все прочее. Это тоже как бы идея вспомогательная вещь для слов. Получается, чтобы и от мысли прийти к действию, должна быть как это мысль, как сделать, должно быть слово, и только потом есть действие. То есть, получается, если так, то мы тогда говорим так. Голова – это мир мысли, что мысль находится внутри. Потом выходят наружу слова. Откуда выходят слова? Изо рта. Куда они попадают? Они идут вниз, к миру действия. Где находится действие? Ниже табура. То есть руки, которые находятся там, они делают действие. Что находится между головой и между табуром? Это верхняя часть тела. Вот эта верхняя часть тела, мы ее называем миром слова. Значит, есть мысль, смысл выходит наружу в виде слова, спускается до табура, назовем это так, в таких понятиях, чтобы легче было понять это, а потом спускается ниже табура, там и превращается в действие, обращается как бы в идею действия и так далее. И вот это вот некоторая схема. Что это нам означает? Это означает так, что вот этот мир слова, он как бы уже не мысль, это как бы отображение мысли, но на самом деле оно еще не находится в телесности, потому что в телесности происходит действие. И тогда, когда мы говорим о человеке, что у человека есть, что мы сказали, голова и тело, но на самом деле верхняя часть тела человека, она тоже не находится в физическом теле. Это мир слова, который он высказал. На самом деле, кто-то может сказать, что человек может подумать все и сделать действие, ничего не высказывать. Это не так. Правильно, он может кому-то сказать, что делать, но даже когда он сам это делает, он себе формулирует слова внутри себя, это как бы их высказал. В любом случае, без слова, без плана, без это нет действия, это понятно. Теперь получается, значит, у человека, мы сейчас рисуем схему человека, как человек построен. Мы вначале думали, что вот это тело, и говорим, это человек. Потом говорит, нет, подожди, есть голова, и голова, это голова его, это не та его голова. Это голова, где есть мысли, хорошо. Приходим сейчас, мы говорим, нет. Ниже головы есть нечто, что называется миром слова. Слово, то есть план, назовем это как это, да? План действия. И оно тоже не является телом, потому что тело относится к действию. И вот не, да, и вот как бы вот это слово, план, значит, как мы назовем его, это как бы верхняя часть тела, хотя оно не совсем тело, но в каком-то смысле имеет телесные образы, потому что всякие планы, это я себе что-то планирую, рисую в своем воображении. То есть мы тоже говорим о мире мысли, но в этой мысли, которая выражается в словах, есть образы какие-то уже телесные. То есть это в каком-то смысле телесность, в каком-то смысле это. Это нечто посередине между телесностью и духовным. И тогда, а потом, после того, что есть мир слова, слово преобразуется в действие. И тогда мы приходим в мир действия, который выполняет действие. Для того, чтобы выполнить действие, нужно тело, потому что тело – это тот самый инструмент, который делает это действие. Получается, что у человека есть три уровня. Голова, что это мир мысли. Верхняя часть тела, условно назовем это телом, просто по схеме человека, что это мир, ну, воображение, кто скажет, мир слова, мир рисунка, мир слова. И это верхняя часть тела, так, общего человека. И ниже табура, ниже пояса, что это действие, где он производит это действие. И вот там... Ниже табура, там находится тело. На самом деле это тоже тело, только одевается на это. Там находится тело. И в этом теле оно тоже делится на голову, верхнюю часть тела, нижнюю часть. Но это уже рисунок этого. Получается интересная вещь, что когда мы смотрим на человека, мы не видим всего человека. Мы видим только нижнюю часть его. То, что ниже табура. Когда мы видим его тело, мы только видим человека от табура и ниже. А выше него есть еще его слово, а выше него есть еще его замысел. Это весь человек. То есть человек, так он построен. Мысль, слово и действие. Да, так вы это. Или по-другому, как мы объясняем. Мир мысли – это идея. Да, мир мысли, это идея, называется нешома. Мир слова, что оно связано с разными образами, это рух. И мир тела, это нефиш. Так мы всегда и понимали, это душа его. На самом деле, ниже табура находится нефиш. Только мы видим тело, и тело это рисунок, который, как мы говорили, виртуальный, который одевается на нефиш, и мы его видим. Но мы то, что видим... Это одеяние тела, это одеяние на нефиш. Нефиш, она как бы в этой структуре находится ниже пояса человека. То есть мы как бы видим нижнюю часть человека, это то, что мы видим. Но она сама по себе разделяется на голову, тело и нижнюю часть. Тело тоже надо понять, почему тело построено так. Может быть, надо было сделать тело, как, я не знаю, что, там какой-то станок, как еще какой-нибудь инструмент, я не знаю, что. Но оно так, ну, надо понять, это тоже постараемся объяснить это, я надеюсь. Да, это значит, мы вот немножко построили структуру человека, как он построен. Это замысел, мысль, мир мысли, мир слова и мир действия. Теперь мы должны понять такую вещь. В чем здесь сходство с Создателем? Это сходство с Элоким. Почему? Потому что на самом деле Элоким, это мы сказали, система управления. На самом деле в более общем смысле это не просто система управления, как мы сказали, воспитания, а вся система управления, то есть родители и воспитание и так далее. Да, все это, то есть другими словами, вся эта система управления, это называется как бы идея Элоким. И это то, что мы видим в этой системе управления, как мы сказали, вот эта система управления, Хесадин, Рахамим и так далее, это действие управления. Это, в принципе, параллельно понятию слова. Да. То, что есть как бы... Это идея мира Ацилута, в которой мы говорим про систему управления Хесадин Варахамим. Выше этого, как мы то, что назвали Аба, Вима и так далее, это идея головы, там, где есть мысль. Там, где есть мысль, замысел и так далее. Потом он преображается, как это, спускается вниз, преобразуется в слово, в смысле система управления, это и есть слово. Сделай так, и сделай так. Это система управления, да, то есть я тебе даю... И ниже этого есть мир действия, это нижние миры, там, где скажем, и мы тоже находимся в самом конце этого дела. Получается, есть как бы, если смотреть на всю вот эту картину духовного мира, она тоже построена по той же схеме. Голова, что это мир мысли, замысел, управление, только мы здесь говорим о управлении. Тело, верхняя часть тела, что это как бы само управление, это мир слова, то, что мы называем, назовем это рох, там нишама, это назовем рох. И нижние миры, что это, то в принципе, то малхут, мир ацилут, называется, как бы относится к понятию нижнего мира, что там происходит действие. Там происходит действие, то есть там уже это управление приходит, реализуется. Поэтому вот в этом смысле мы находим сходство между человеком и Создателем. В чем это, да, что это значит? Построен по той же схеме. Голова, верхняя часть мира, скажем, Ацилут, или это Хохма и Бина, то, что мы называем. Тело, верхняя часть тела или слово, что это система управления, то, что, да, как надо правильно вести и так далее, что это понятие как бы слова, плана, действия, скажем так. И само действие, оно уже находится в нижних мирах, как бы, да, что это, в принципе, в нижней части, то, что назовем это ниже Тагура или еще как-то. Там не совсем точно, тоже надо разбирать, но мы не будем входить в детали. Уже там, уже в частности, можно разобрать еще это. Но все именно вот по этой... Все построено по этой схеме. Более того, все мироздание построено по этой схеме. И даже человек построен по этой схеме. И даже тело человека построено по этой схеме. Сказать по правде, мир природы тоже построен по этой схеме. Только мы не видим, потому что мы находимся внутри природы. Если бы мы могли бы видеть всю природу в общем, то тоже бы увидели бы эту картину. Почему? Ну, на самом деле, потому что мир творения, что это такое? Это брия, ицера, и осия. Там тоже можно увидеть, что брия – это как бы голова мира природы. Ицера – это как бы вот это мир слова. И осия – это мир действия. То есть мы как бы, когда смотрим на мир, тоже видим его только нижнюю часть вижу табура. Но хотя в самой природе тоже можно разделить на голову, тело и так далее, но мы плохо видим, потому что мы находимся внутри, не можем видеть общую картину даже самой природы, и поэтому мы не видим это. На самом деле это можно видеть, мы приводили, эта схема работает везде. Мы говорили еврейский народ, там тоже говорили голова, тело и так далее, мы говорили история еврейского народа, построена по тому же принципу. Мы говорили, это называется по образу Создателя. Мы говорили так, что народы мира, еврейский народ, он построен по этой же схеме, да, как весь еврейский народ, да, что там голова, что там тело, мы когда-то разбирали. Народы мира, они, каждый из них не является, там нет этой схемы, но все вместе, 70 народов, они тоже построены по этой схеме, они как бы все вместе, как одно целое. И да, в этом смысле как бы еврейский народ отличается, что он сам... полная схема, а они все вместе являются в каком-то смысле полной схемой и так далее. И так, в принципе, все, что мы видим в мире, оно построено по этой схеме. И вот это одна из сторон, почему человек, он создан по образу Создателя. Да, это в каком-то смысле назовем образом. Как образом? Ну, вот мы видим тело человека и так далее. Но здесь мы должны понимать, что когда мы здесь говорим о образе, мы не говорим о образе телесном, хотя или визуальном, да, как-то, хотя мы это видим тело человека. Здесь мы должны понять, что тело человека ничем не похоже на, то, скажем, там, какой-то духовный мир. Потому что там нет тела как такового, по сути нет, это само по себе такая картинка, которой нет там. Мы говорим с другой точки зрения сходства, да, что есть замысел, есть план, есть мир действия. Но в теле, мы говорим, тоже есть такое же разделение. Поэтому должен сказать, что идея тела здесь – это всего лишь рисунок, схема, как это, рисунок этих духовных миров. Что значит рисунок, что значит схема? Это тоже мы знаем. Например, есть какой-то механизм. И этого механизма, у него тоже есть какая-то схема, как его построили. И если кто-то обратит внимание, скажем, компьютер или еще что-то, в схеме есть чертеж. На чертеже нарисованы разные кружочки, квадратики, прямоугольники, вот это, там название написано, такая деталь, другая деталь и так далее. Это схема механизма. Понятно, что в самом механизме нет кружочков, нет квадратиков, нет всех этих, да, что там есть, какие-то детали свои. Но вот эти кружочками мы обозначаем вот эти детали. Просто мы как бы объясняем человеку, что этот кружочек не имеется в виду кружочек, что есть механизм. Имеется в виду, что вот этим кружочком мы обозначаем ту деталь, которая находится в том же механизме. И так, и в каком-то смысле здесь тоже так. У нас есть тело человека, и в нем мы видим голову, верхнюю часть, нижнюю часть и так далее. И всякие там различные процессы протекают внутри, что они тоже как бы протекают в духовных мирах. Только там нет этих телесных процессов. То есть тело человека, оно как та самая схема. Вот мы видим ухо человека. Это в каком-то смысле ухо там духовных мира. Не ухо, там нет уха как такового. Там есть что-то, что мы на нашем чертеже нарисовали как ухо. Когда мы нарисовали нос здесь, мы нарисовали некоторое понятие, которое есть там в духовном уровне, но обозначили его здесь носом и так далее. Получается, что тело человека – это в каком-то смысле чертеж духовной структуры мира, да, как построены миры и так далее. И он, значит, да, это да, обозначает нам вот эту вот... Да, но это всего лишь да, чертеж, там мы не говорим о телесных понятиях. Поэтому это всего лишь чертеж. Поэтому как, даже самого человека, человека голова, то, что мы говорим и так далее, когда мы говорим о голове человека, что это там, где находятся мысли, а у него нет формы головы, круга такого, что там внутри какие-то мозги, волосы и так далее, нет этого. Там некоторое понятие, мы говорим о мысли, о мире мысли, но обозначили его в телесном рисунке, как бы, вот в виде головы и так далее. Нос обозначили как нос, там где некоторое понятие, которое обозначили. Мы еще пытаемся понять тоже идею головы тоже здесь. Но в принципе это то, что мы сказали, да, сходство между человеком и луким. С другой стороны... Мы же сказали, вот эта система управления – это Тора. Если это так, то тогда, когда мы посмотрим систему управления параллельно у человека, что такое у человека система управления, вот, ну, параллельно этому. Когда мы говорим, у каждой вещи есть голова, и что это замысел, слово, что это верхняя часть тела и действие – нижняя часть тела. Так вот, система управления – это мир слова, как бы. Там, где находится это, да? И в духовных мирах вот это место посередине, оно называется Торой. Правильно, что внутренней сути, Тора – это внутренняя суть ее, которая, в принципе, приходит свыше, которая приходит из бесконечности и так далее. Но в самом простом своем проявлении, что такое Тора? Это как себя вести, как нужно вести, как правильно себе, как делать. Это как бы... План управления, да, вот как надо себя вести правильно. В этом смысле человек это Тора, человек не является Торой, есть много разных вещей. Но на самом деле, если мы посмотрим, у человека тоже есть такое понятие. Что значит понятие? У него есть замысел, что он хочет получить, и есть, и в рамках этого замысла он решает, как он себя должен вести. И он планирует, ну, в лучшем случае, потому что в лучшем случае Ецер за него решает, как он себя должен вести. Но, в принципе, когда он берет себя в руки и так далее, он говорит, я буду себя вести так и так. Вот я хочу быть хорошим человеком, я хочу быть космонавтом, я хочу быть это, и что? Ну, и что тогда? И что тогда? Тогда я должен вести себя так и так, делать это. Вот это план действия. Этот план действия, он как бы высказывает словами, это управляет. Теперь, получается, в каком-то смысле это понятие параллельно понятию Торы. Что такое Тора, мы сказали? Система управления. Так только там это у Создателя. Оно управляет нижними мирами. А когда мы говорим о человеке, это управление человека над своим телом. Теперь, что мы сказали? Мы не сказали, что человек это Тора. Мы сказали и не сказали, что человек это Всевышний. Мы сказали, что человек похож на Всевышнего. Что значит по образу? В чем смысл? Что у него есть голова, как-то замысел, слово, мир слова и мир действия. То есть мы нарисовали его идею, как бы процесс мышления. Да-да-да. Да-да-да. Да, то есть, что мы говорим здесь? У человека, как это есть, в этом смысле он похож на Создателя. В каком в этом смысле? Есть как бы замысел, есть слово, и есть действие. То есть из замысла приходим к действию. В каком-то смысле это форма, способ, как Всевышний воздействует на наш мир. То есть само воздействие в нем, оно вот распределяется тоже таким же образом. Как бы есть замысел воздействия, план воздействия и само воздействие. Или как-то, это тоже как бы мысль, слово и действие в каком-то смысле, только мы говорим о духовных вещах. Там. И мы говорим, почему он так создал, тоже надо объяснить. Почему так? Почему нельзя делать просто действие конечное и результаты все? Тоже, которое мы должны понять. Мы это хотим понять, конечно, в результате. Да, точно так же, как почему человек был создан таким образом. Теперь, и здесь мы, у нас еще один вопрос остался. Как же так? Мы еще на него не разобрали. Так как же здесь сходство с Торой? Вроде бы Всевышний это Тора. Но на самом деле мы что мы сказали? Что Всевышний это Тора. То есть Тора показывает, как правильно действовать. То есть вот эта система управления, которая говорит, как надо действовать, это Тора, так мы назвали, хотя внутри нее Тора, это на самом деле то, что приходит из бесконечности, мы не будем в это уходить. Но вот эта вот сама система управления, это Тора, то есть она показывает, как надо вести. Это параллельно миру слова, миру плана, то, что как бы вышло изо рта, ну, слова, так сказать, и план этого действия. Что это он тоже находится в мысли, ну, в слове, я знаю, как там назовем это дело. Теперь, вот, и у человека тоже есть что-то похожее на это, что он, у человека есть замысел, что он хочет получить, есть путь, как этого выполнить, то есть он сам себе говорит, так надо, это буду делать так, это, чтобы достигнуть какой-то цели, я буду делать то, пойду в институт, буду учить то, буду делать то, буду тренироваться, я не знаю что, есть какие-то план действия. А потом само действие. Так вот этот план действия, он явно не является Торой. Не обязательно, он может быть и Торой. Человек может сказать, я буду следовать, хочу достигнуть, быть большим праведником. И тогда его план действия, как бы мир слова, он будет очень похож на Тору. Да? Но на самом деле это не сама Тора. А как же мы говорим, что человек, Всевышний и Тора это одно, а человек по подобию Создателя. В этом вся суть. Что мы, когда мы говорили про Тору, мы не говорили, что Тора похожа на Создателя. Что мы сказали, что Тора это Создатель. Правильно? То есть вот эта система управления, она есть Создатель. Она есть Тора. Как управлять? Человек, он только построен по этой же схеме, что есть голова, есть управление и есть тело, над которым оно управляет. Это не обязательно Тора там будет, но эта схема, это, то есть мы здесь говорим по подобию, а там мы говорим, что это есть. Поэтому в данном случае обычный человек со всеми своими желаниями, плохими и хорошими, он не является Торой. Но у него тоже так работает, есть замысел, есть то, как он решает себя вести в результате этого замысла, и действие его в конечном результате. То есть похоже в смысле схемы, а не то, что он Тора сам по себе. Это правильно, когда он начнет быть праведником и будет идти только по Торе, то тогда его вот эта система управления будет Тора. И тогда он сам весь Тора тоже. И тогда это мы говорим, что он становится колесницей для Всевышнего. Да, и так далее. И тогда мы говорим, что он как бы прилепляется к Создателю. В каком-то смысле мы можем его там срамить с Торой. Так это говорят, что человек, который знает много Торы, учит и понимает, и живет по ней, это как Тора, ходячая Тора. Да? Он как бы ходит на самом деле Тора. Но это уже как бы в аллегорическом каком-то смысле, в другом понятии. А здесь мы не говорим. Поэтому здесь мы сказали, это похоже на Создателя, по образу его. Но не сказали, что он сам Создатель. А вот насчет Торы мы сказали, что это есть Создатель. Одно, Тора это. Там еще сказано, что Исроэль тоже, да, как это. Исроэль бы куча бреху хагу. Но это тоже надо понять отдельным образом. Да, то, как мы это, Исроэль. Ну да, Исроэль, Турава, Исроэль, то, ну, еще надо это разбирать. Во всяком случае, это то, что мы сказали, похоже, надеюсь, мы это дело объяснили, да? Но остается, мы хотели еще объяснить два момента. Во-первых, хотели объяснить, что такое голова, да? Больше это. Давайте посмотрим дальше. То есть, получается, что, может быть, так это объясним. То есть, на самом деле... Да, вот почему оно так произошло? Почему так построена система управления? И почему так человек построен по этой схеме? И почему тело человека построено по этой схеме? Даже если человек должен быть по этой схеме, что у него есть голова, да, верхняя часть тела и нижняя часть, или как это, замысел, слово и действие. И действие, там находится его тело, ну достаточно, а там... Тело, оно будет уже что-то другое, какой-нибудь механизм такой, который будет делать. Значит, почему он тоже должен быть похож на схему? Почему тело тоже построено так же? Хотя там нет той самой головы духовной, но она построена как голова, это и тело, и так далее. Верхняя часть тела, нижняя часть тела, со всеми органами, идеями и так далее. И тут мы объясняем, почему. Потому что на самом деле это было сделано для того, чтобы человек мог познать духовные миры. И потому что сама схема человека, то, что у него есть вот это духовное понятие головы, его слово, и это, да, это есть внутри нас, мы это видим. Кроме этого, мы видим тело человека. И тогда тело человека является нам отображением духовных миров. Как мы сказали, схема не по-настоящему, это как кружочки и квадратики, неважно. Но посредством этих кружочков, квадратиков, когда я изучаю схему, я могу понять механизм, о чем он работает, чем он занимается. И тогда могу понять его структуру и прочее. И поэтому тело человека, оно тоже построено по этой схеме, чтобы у нас была возможность изучать духовные миры. А зачем надо изучать духовные миры? Потому что на самом деле... Это как бы это мицва изучения Торы, в принципе, да, изучение Торы, мы выполняем мицву и прилепляемся к Создателю. Чтобы, что цель какая-то, что для того, цель Всевышнего дать добро творению. Но творение должно для этого вот захотеть, подготовиться к этому. Что такое подготовиться к этому? Прилипнуть к Создателю. Чтобы прилипнуть к Создателю, надо знать, что это такое, как я могу прилепиться, к чему я могу прилепиться. Ну правильно, к самой бесконечности я не могу прилепиться, но я могу прилепиться к его системе управления, быть похожим на него. То есть, что на самом деле, я в каком-то смысле, мы сказали, есть схема человека, голова, там, мысль, слово и действие, это в каком-то смысле похоже на схему. Но человек, какое действие, какой замысел, какое все может быть другое, не то, что да, у Создателя. А вот мы должны себя построить таким, как у Создателя. То есть, чтобы наши замыслы, наши действия, они были в соответствии с тем, что Создатель управляет этим миром. Для того, чтобы быть похожим на это, надо это изучать, надо это знать. Чтобы это знать, чтобы это понять, мне нужна какая-то схема, чтобы посредством этого тела, как бы форма тела, рисунок тела, помогает мне это понять. Здесь не просто помогает понять. Для того, чтобы... Что такое понять вообще? Что такое понять? Когда мы говорим о этих... Понять духовный мир, законы Торы, что это законы духовной реальности, мы ее же не видим перед собой. А как же я могу понять то, что я не вижу? Мне дадут какие-то слова, я скажу какие-то названия, ну так что? Но на самом деле, что такое понять? Когда мы что-то это... Да? И понимаем. Вот когда вот в простом знании, что значит понять? Есть что-то, что я не знаю, что это такое. А потом я понял. Что значит я понял? Я сравнил его с тем, что я знаю. Понятно, это понял. То есть определил его, дал ему определение. Что значит определение? Я определил через какие-то другие понятия, которые я знаю, что такое. Тогда я понял. Да, так мы и понимаем. То, что ты нарисовал при помощи каких-то своих понятий. Ты назвать это понял, понял. Ну хорошо, эта идея понял. Когда мы изучаем духовную действительность и хотим сказать, что на самом деле вот эти процессы, которые там происходят в духовной действительности, они параллельны процессам, которые происходят внутри мысли человека. И тогда понять, это значит увидеть те же процессы внутри самого себя. И вот когда я их вижу, где в самом себе, во-первых, мысли. В своей мысли я вижу, как мысль работает, как мы здесь объясняем процессы мышления, которые происходят. Это как вот там в духовных мирах, там все эти хохма, бина и так далее, джель и так далее. То есть, когда я вижу эти процессы внутри своей мысли, тогда я понял. И эта идея, да, и тогда я могу что-то исправить или свою мысль направить к этому, сделать так, вот сейчас у меня так, а я сейчас делаю так и так далее. То есть, это понятие понять. Поэтому мы были построены по той же схеме, которая встроена в систему управления, чтобы мы могли ее понять. Потому что, по сути, нам надо знать систему управления, чтобы приблизиться к Создателю. Почему? Потому что это то, что вот через нее мы можем к нему приблизиться. Поэтому мы должны ее понять, прежде всего, что он от нас хочет. И теперь, и вот эта система управления была создана тоже по этой схеме. Для чего? Чтобы нам было понятно. Она была создана так, и мы были созданы так, для того, чтобы мы могли понять, и тогда могли это учить. Могли к этому, и тогда мы можем прилепиться к Создателю. И это была цель творения. Поэтому это был мир это. Кроме того, да, это понятие сходства, поэтому для этого был так вот создан. Но это мы сказали внутри себя, внутри своей мысли. То есть наш мир мысли, он тоже построен по этой схеме. Есть голова, там, слово, тело, голова, тело, нижняя часть тела, мысли. Потому что мысли тоже можно назвать действием, потому что мысли более высокого порядка по отношению к мысли более низкого порядка. Это как бы душа к телу. То называется тело, это душа. Она как бы в нее одевается и проявляется это, и так далее. Это можно... На самом деле процессы, они очень многообразны внутри мысли человека и в тех самых духовных мирах. Поэтому на самом деле там есть много что учить, не охватить все то, что есть. Но мы говорим здесь больше, чем это. Ведь на самом деле для этого достаточно только мир мысли, как мы сказали. Я у своей мысли могу постигнуть человека, увижу, как процессы моей мысли, и смогу это. Понять также процессы в мире духовном, потому что это как бы параллельные вещи. А зачем тело было по той же схеме построено? Потому что и есть различные сложные процессы, которые и в мысли, может быть, не так трудно понять, нам нужен какой-то визуальный пример для этого дела. И этот визуальный пример, он дается в теле тоже. И есть много вещей, похожих, вот, да, как бы, это мы можем увидеть, как бы отображение вот этих процессов в духовном мире, увидеть внутри своей мысли, а также увидеть внутри своего тела. Потому что в теле есть, но где есть, какие вещи есть в теле, вот, что они, как они похожи. Ну, первое мы сказали, есть голова, верхняя часть тела, нижняя часть, диафрагма, которая разделяет между внешней частью и этой, да? И есть вот так тело, как оно построено, есть сердце, мы всегда говорим о духовном сердце, есть печень, есть почки, каждое из них, оно дает нам вот некоторую структуру духовных миров. Есть как-то мозги, есть глаза, есть уши, как мы говорили, что тоже, может быть, сейчас коснемся этого дела. Есть больше, чем это. Есть также отношения между людьми. В духовных понятиях, то, может быть, сейчас это дальше скажем. Мы сначала покажем, как вот это, да, сам рисунок тела человека, как мы говорим, это вот как бы идея рисунка, визуальная как бы схема для картин духовных миров. Только мы должны понимать, что как схема, это не то, что есть в духовных мирах, а только то, что обозначает то, что есть в духовных мирах. Но сама по себе схема, она очень сложная. Она не случайно такая, потому что процессы, которые происходят в духовном рах, они очень сложные. В принципе, можем посмотреть, как это я хотел, обещал объяснить, я знаю. Когда мы смотрим на человека, голова человека, в принципе, как мы говорим? Есть мир мысли, что это внутри головы человека. Не в голове физической, но мы смотрим на физическую голову как пример, чтобы понять, что есть голова. Да, если бы мы не видели бы физическую голову, мы не поняли бы, что такое голова, где есть мысли. Да? А так мы видим, что голова управляет всем телом. Так предполагаем, что мысль находится внутри головы, и каким-то образом нам дает пример понятия головы. И в всяком случае голова, она там есть мысль, и она управляет, делает действия. То есть ну, сначала его планируют, а потом делает. Действительно, где она планирует, что слова выходят изо рта. Рот находится в нижней части головы. То есть, после того, что там произошли различные процессы в голове, внутри мысли, оно выходит наружу в виде слов. Что слова это как бы, вот, как мы сказали, план, вторая часть это. Там тоже духовное понятие, но здесь мы это видим как бы телесно, чтобы как пример. И вот эта идея как бы слов доходит до табура, а ниже там уже она преобразуется в действие. Что ниже табура рождается новая действительность. Потому что на самом деле действие человека это тоже рождение новой действительности. Мы говорим о рождении ребенка, что оно рождается там ниже табура. Но в принципе действие человека, когда оно разумное, осознанное и так далее, оно тоже рождение новой реальности в каком-то смысле. Где эта реальность рождается? Ниже табура, потому что только в мире действия. Да? Это интересная вещь сама по себе, тоже параллель довольно это. Теперь, и вот, то есть получается, ну, слово, оно выходит изо рта и распространяется до табура. Это место плана, место замысла, место там, где план действия, скажем так, да? Как параллельно понятию системы управления в мире, вот, в мире духовном, в мире отцелу, то, что мы называем, а ниже табура это мир действия. А вот слова выходят из головы. Они формируются внутри головы и выходят изо рта. Почему так? На самом деле мы же говорим так, да, что у человека есть глаза, уши, носит. То мы не будем объяснять, почему уши находятся дальше один у другого. Но это тема сложная, не будем этого ходить. Но ну, хотя бы некоторые вещи мы пытаемся понять. То есть на самом деле, когда мы видим в человеке, в телесном, телес человека только рисунок этой духовной головы, так там мы видим, что глаза через них входят, как это, лучи, человек и так далее, то, что человек видит. Через уши входит слух. Да, он слышит и прочее. Через нос обаяние входит это. Через рот входит еда. Ну, иногда он слова тоже говорит. Но мы видим в телесном смысле, в телесной форме головы, через голову все принимается внутрь. Почему? Потому что голова – это голова тела. А тело, телесность, оно принимает, оно не отдает. Оно принимает действие, а не делает действие. Когда же мы говорим о голове духовной, она ничего не кушает, ничего не пьет, ничего не принимает снаружи, а наоборот выдает наружу. И поэтому получается, что все эти отверстия, как бы, или те понятия, которые параллельны этим отверстиям, это то, что выходит наружу, а не то, что входит наружу. Куда оно выходит наружу? Что выходит из глаз, из ушей, из носа, изо рта? Изо рта выходят слова, это мы уже знаем. Там тоже выходят как бы слова, даже если когда это самой, только в самой мысли формируются слова, там тоже их можно построить. Изо рта выходят слова, но они начинаются откуда? Замысел. Где это замысел? Как бы мир хохмы, мудрости, замысел приходит оттуда. Это глаза. Глаза – это идея. Почему глаза? Что такое мудрость? Мудрость я не могу объяснить. Мудрость я могу увидеть. Да, ну, в нашем мире мы видим, это как бы входит в нас. Но там эта идея вывести наружу. То, что мы как бы видим, то, что внутренние глаза, скажем, видят, то внешние глаза они как бы выдают. Вот это. То есть как бы это то, что я хочу получить. Это та самая цель. Теперь, и вот это как бы вот этот вот, да, вот эта вот идея мудрости – То есть идея, вот назовем там, мудрость, назовем там так, это вопрос, что хочет достигнуть голова, что в голове есть два направления, в мысли есть два направления. Или же я мыслю для того, чтобы постигнуть что-то. Или же я мыслю для того, чтобы осуществить что-то. То есть либо это направлено вниз, либо это направлено вверх. Мы не будем говорить о том направлении вверх, что там тоже, в принципе, происходит такой процесс, а направление вниз. То есть человек хочет что-то осуществить. И для этого он планирует, думает об этом и так далее. И вот это, и первое, он в своем сознании, прежде чем что-то создать, он видит, что он хочет. Видит. Потом он должен его объяснить, определить, разделить на детали и так далее. Но он видит конечный результат. Видеть это как видение хохмы. Когда он смотрит наверх, хочет понять, то он увидел знание, только хочет его понять, да? Это идея видеть. Поэтому из глаз выходит вот эта конечная как бы идея, что когда мы говорим о том, что человек хочет что-то постигнуть в этом мире. Ну, где-то что-то создать, что-то привести и так далее. Выходит эта картина, это конечная цель, это вот видение его. Только его нужно как-то оформить, осознать и понять. Что это делает? Это делает уши. Почему? Что такое уши? То, что выходит из ушей. Из ушей выходит что? Что выходит из ушей? То есть, другими словами, глаза это относится к хохме, да, по-простому. Что выходит из ушей? По-простому это идея бины. То есть, что это значит? Что когда уши, как мы говорим человеку, слушай. Что мы хотим сказать? Не то, чтобы он не сам слышит, потому что не глухой, а когда мы говорим «слушай», мы говорим «пойми». Слушать – это значит понять. Или, да, идея понимания, то есть идея разума – это значит охватить то, что я вижу. Я вижу, но не понимаю, что такое. Я хочу это понять, то есть дать ему как это определение, определить, осознать и так далее. Это идея ушей, то есть из ушей выходит осознание того, что выходит из глаз, как бы наружу. То есть мы хотим понять коней, мы хотим создать слова, а потом сделать действие, скажем так, да? Вначале выходит цель, то мы ее не видим, потому что мы видим только то, что это, да? Выходит сначала вот конечная цель. Из ушей выходит идея понимания его, оформления его и так далее. Нос – это идея, как это… идея ощущения, да, как это носом человек слышит запахи, да, как это ощущает, ощущение. Это значит ощутить вот этот вот цель, которая, значит, у меня было то, что я хотел достигнуть, посредством ушей, понимания, разума, я формирую это, как оно должно, как его создать и так далее. Нос – это идея нарисовать в своем воображении картину, конечную картину. Да, это идея носа – ощутить. А рот – это из него уже выходит определение, конечно. То есть, по сути, мы, когда говорим глаза, уши, нос и рот, это, в принципе, путь выхода мысли наружу, потому что наружу выходит слово. На самом деле, ну, в телесном смысле так мы понимаем, но в духовном смысле, значит, оно выходит из глаз, формируется ушами, потом воздействует нос, и потом выходит изо рта. Почему? Как? Ну, не будем ходить там больше деталей, там очень сложная схема и много разных деталей, но вот, чтобы иметь какое-то представление. Получается, что слово выходит изо рта, а там оно формируется. И все эти отверстия на глаза, на это человек именно об этом говорят. Там мудрецы действительно объясняют, что вот физическая голова человека, она как бы намекает на эту вещь, только здесь все входит внутрь, а не выдается наружу. Но на самом деле есть что-то, которое выходит наружу. Говорит, из ушей тоже что-то иногда выходит, есть какое-то, из носа что-то выходит, изо рта что-то выходит, да, иногда там знаешь, что-то выходит. То есть даже в физическом смысле есть намеки на то, что вот эти отверстия, они что-то выдают наружу. Только здесь это в каком-то физическом смысле, нет. Из глаз ничего не выходит, но на самом деле тоже что-то. Да, что, как многие, и многие действительно говорят, что когда они общаются с человеком, можно смотреть на него. Почему? Потому что видеть, смотрит на глаза, на мимику. Мимика – это, в принципе, вся идея и ушей, и носа, и так далее. Лицо, оно, в принципе, отображает в каком-то смысле мысль. То есть, Многие так и действительно видят на человеке, что его лицо отображает мысль внутри. В принципе, смотря на лицо и слушая, что он говорит, он может, он понимает одно. Если он не смотрит на лицо, он может понять по-другому. Что на лице многое еще отображается, интонации и так далее, то, что словами не всегда выражается. То есть получается не случайно совсем, для того, чтобы вышло из слова, нужно сначала выйти из глаз, потом уши и так далее, и это целый процесс. И в этом смысле тоже есть идея сходства вот с создателем, как мы говорим. На самом деле, если вы ходили в детали, внутри головы, что там мозг, и там разные два полушария, и там оболочка такая, оболочка другая, каждый из них тоже входит, это там целый мир, вот это объясняет каждую вещь. Внутри тела человека, сердце, почки, каждый здесь, к чему есть определенная параллель в этих духовных мирах. Почему? Мы уже сказали почему, что посредством этого мы можем учить духовную реальность. И что значит учить? Понять, что значит понять? Увидеть в самом себе. Как внутри мысли, так и внутри телесно, что это еще больше, более наглядный как бы пример для этой вещи. Так я вижу, я говорю, это должно быть похоже на вот такую-то схему. Мне нужна какая-то схема, чтобы понять что-то. И когда в схему укладывается одно понятие, второе, тогда я понимаю, это называется понять. Почему это понять? Потому что мне это дает возможность дальше уподобиться этому. Это значит понять. Да, как бы уподобиться этому, что это как бы основная цель здесь. Если мы идем дальше, то там есть другие понятия в сходстве. Где мы еще видим сходство между вот как бы между человеком и духовным миром? Есть много, во-первых, мы уже сказали, уши, нос и так далее, это в Торе приводится, глаза Всевышнего, уши Всевышнего и так далее. Не имеется в виду физически, а имеется, вот как мы сказали, да, не так просто. Словом тот создал мир, как словом создает мир, мы тоже это объяснили, как словом создает мир. Мир это такая, как это, виртуальная, которая реальность происходит в сознании человека. Когда я рассказываю сказку ребенку, он видит внутри себя, он помещается в эту сказку, он помещается в этот мир. Я для него создал мир. Каким образом? Словом? В таком же смысле слово Всевышнего создает. Только не слово наше физическое, а слово, которое выходит как бы из той самой головы, к которой мы тоже относим как бы к системе управления Всевышнего. Например, есть еще про вещи, которые похожи очень. Как, например, сказано, что когда еврейский народ стояли на горе Синай, это параллельно понятию хупы. Хупа – свадьба. Между мужем и женой, между женихом и невестой. Жених – это Всевышний, а невеста – это еврейский народ. Так приводится. Как это сходство? Как здесь сходство? Отношения между, да, как муж и жена. Что это значит отношение как муж и жена? Как это работает? И тогда мы смотрим, что действительно в духовных мирах тоже есть вот эта аллегория. Муж и жена, она много играет огромную роль. Там понятие зевугим, понятие это и так далее. И в телесных понятиях мы это видим. Ну, и тогда какая здесь параллель? Это обратно понятно, что там нет никаких телесных отношений в принципе. Но здесь они есть. Почему? Потому что, чтобы показать на ту действительность. А здесь некоторые отношения, да, как бы близости между полами видятся как некоторые красивые или некрасивые, плохие или что-то. Это потому что здесь есть ецерара, связан с ецерара. Но на самом деле близкие отношения между мужем и женой – это создание новой реальности. То есть нового человека. Это в принципе идея. Когда к этому примешивается ецерара и всякие плохие мысли и так далее, то это становится каким-то другим, кто-то скажет красиво, некрасиво, плохо, то, другое и так далее. А в духовных мирах идея создания новой реальности, она тоже построена на этом принципе, только там мы не говорим о телесных понятиях, говорим о духовных. Что значит духовных? Как бы мир мысли. Как в мире мысли есть понятие зевугим? Да, отношения, это близости, это как? Потому что на самом деле, когда мы говорим о мужчине и женщине, мужчина это как бы идея воздействия, тот, который дает, а женщина это идея та, которая получает и формирует это. Как это мы видим это. Теперь, где там в духовных, что такое в духовных понятиях дающий и получающий в этом смысле? То есть имеется в виду, Ну, в телесных мы видим это так, да, а в духовных понятиях что это такое? На самом деле, как мы говорим, мы это видим внутри, внутри нашей мысли тоже, в мире мысли, как мы видим. Когда мы хотим, обратно, та же идея, осуществить что-либо, для того, чтобы осуществить что-либо, я должен найти решение. Правильно, да, у меня есть какой-то замысел, что-то хочу, но вопрос, есть разные ограничения, другого, третьего порядка. Я решаю это в мысли, должен решить какую-то задачу. Чтобы решить какую-то задачу, как осуществить ту самую цель. И решение, оно приходит в мысли, а потом я ее осуществляю в действии. Это понятно. Но как оно, как процесс мышления происходит? Есть две мысли как минимум. Одна мысль, которая то, что я хочу получить. Другая мысль, как это осуществить, да, и то, и другая мысль, как мы это, да, это другая мысль говорит, здесь это ограничения такие, это не всем так, и так далее. И они как бы, две эти мысли входят в соединение один с другим. Они противоположные, но они, каждая дает как бы, уступает от себя что-то для второй стороны, каким-то образом, вот из двух мыслей, что я хочу и какие возможности у меня есть, скажем так, да, я должен найти какую-то среднюю вещь, которая даст мне решение, как же дойти до цели. И вот этот процесс соединения двух мыслей приводит к возникновению новой мысли, которая уже является решением. Очень часто так бывает, человек решает задачу, не понимает, данные такие, это другие, и как это может, как, и вдруг решение. То есть две мысли, они находятся, они противостоят один другому и хотят найти что-то общее, какое-то решение, и они объединяются, и вот и в результате появляется новая вещь. Вот этот процесс соединения двух мыслей, это параллельно близости между мужем и женой, а новое это как параллельно понятию рождения ребенка. Не так просто, да? Так вот это вот идея. Да, как бы каждая мысль, рождение новой мысли, оно происходит таким образом. И действительно, муж и жена – это разная действительность. Мужчина и женщина, они разные, они противоположны по сути. Тем более, когда приходят в семью, мужчина есть своя роль, женщина есть своя роль, и когда они должны договориться между собой, как бы в физическом смысле, договориться между собой, согласиться, каждый должен что-то, да, уступить от себя, что-то делать так и так далее. То есть весь процесс сближения, даже вот издалека, как мы говорим, есть, он должен обнять, поцеловать, там еще. То есть целый процесс всех отношений, которые есть к тому, что в конце концов приводит к рождению нового человека, весь этот процесс, он параллелен также в мире мысли, если мы хорошо проследим, как работает мысль. Как две мысли, которые противоположны. Я хочу одно, это что у меня есть, и вот пытаться их сплести. И в конце концов мы находим какое-то решение и так далее. И это, в принципе, это понятие сходства. Обратно мы находим вот это отношение между телесным и это понятие Бацелем и Луким. По подобию, по образу создателя. Тоже в каком-то смысле сходство. Либо мы здесь будем говорить о образе, либо о подобии. Ну, не будем в это входить в тонкости, там это надо еще разделять, надо еще входить и там целую часть. И так далее. И здесь мы говорим, что это становится похоже. Ясно, что какая связь с Торой? Ясно, что когда он человек, мы сказали про него, что он только похож на Всевышнего, а не является Всевышним. В отличие от Торы, мы говорим, что он и есть система управления, как бы Всевышний, он одно. Это же идея. Ну, когда человек заполняется Торой, прилепляется к Создателю, в каком-то смысле он тоже представляет Всевышнего. Тогда в каком-то смысле к нему тоже можно отнести это понятие, что он понятие Торы. Да, я думаю, сегодня достаточно. Вроде мы что-то разобрали. Да.
Да. Очень спасибо большое. Вот. Материал очень сложный, надо все.
Я заранее предупредил, будет немножко трудно, но в принципе, кто да. Это, да, кто схватил, схватил.
А есть вот тут вопрос от Торы.
Вопросы.
В чате. Посмотрите, пожалуйста.
Да, сейчас я смотрю. Какой-то раз поясните. Почему сказали Рамоши Шапира? Оптом, что перевод Торы. разбиение вторых скрижалей. С чем же мы сейчас остались? Перевод Торы, что значит перевод? Суд, та... Это на греческий, наверное, имеет в виду. Я... Септуагинта. Это, по-моему, перевод на греческий. Ну, не знаю, если кто там знает, как это... Возможно, он говорил про перевод на греческий, что это еще больше отдаление от источника, как бы это, да, тогда. Может быть, это он имеет в виду? Как разрушение, как разбиение вторых скрижалей. Видимо, это имеется в виду. Еще, если можно прояснить, пожалуйста, имя Алеф Ламет. Да, Кель. Ну, вы сказали, Кель — это как бы сила, да? На самом деле, конечно, надо идти внутрь букв, чтобы понять эту вещь. Я хотел про букву это тоже разобрать, но то буква Алеф, не, я знаю... Это нужно, это отдельно как бы тема, что такое. Ну, в принципе, по-простому слово «аль-эль-кель», «аль-фламет» – это идея сила. «Элоким» – это идея силы. На самом деле там есть еще тонкости. Есть у нас «элоа», и там «элоким» есть «аль-фламет», «юдмем» в конце, «эль» посередине. И каждому тоже показывает некоторые структуры духовных миров, но у него... Не будем в это входить, немножко сложно. Но Алеф Ламед – это идея как бы силы. Про Адама написано «смертью умрешь». Мы тоже где-то это объясняли, почему про Адама сказано, что смертью умрешь. Это мы тоже сказали, что на самом деле смертный, он получил смертную казнь. Смерть – это не имеется в виду, что когда он умер через 930 лет. Смерть это имеется в виду сразу же, как он вошел в этот мир, потому что войти в этот мир называется смертью. Адам, он не был в этом мире. И то, что он, как еврейский народ на горе Синае, там были в духовных мирах, и то, что он спустился в этот мир, это называется смертью. Во-первых, потому что мир наш называется мир смерти. Хотя бы потому, чтобы выйти из него, надо умереть. Да? А с другой стороны, само по себе переход с более высокого уровня, из более высокого мира в низ, более низкий мир называется смертью. И даже та, это не исчезновение. Смерть это никогда не исчезновение. Это переход из одного состояния в другое. И даже физическая смерть, хотя сама по себе она виртуальная, да, но мы это видим в каком-то смысле в теле, что оно как бы целостно, потом попадает в землю и входит в это. Оно как бы не исчезает, но переходит в другую форму бытия, назовем так, да? Тоже в каком-то смысле. Это идея смерти. То есть смерть для Адама – это было войти в наш мир. Почему два раза? Так там есть тоже про это сказано. Смертью умрешь, зор приводит. Надо разбирать отдельно.
А, есть вопрос от Шимона. Шимон, пожалуйста.
Да-да.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Да, слышно, все нормально.
Большое спасибо, Рав Захар. У меня вопрос такой. Какое место в этой схеме занимает качество человека?
Качество человека.
Порывание сортов.
Да, качество человека. Да. Спасибо, спасибо. Сейчас, значит, качество человека, они относятся вот, в мире слова, да, во втором там. Там, когда он планирует что-то сделать, там может планировать хорошее, а может планировать плохое. Это, в принципе, место называется сердцем или называется рух. Там на рух воздействует, может быть, планы человека хорошие, могут быть плохие. Да? От чего это зависит? Это источник, откуда приходит воздействие на вот это вот. Иногда оно приходит из разума, а иногда приходит из телесных интересов. И там это место качеств, плохие и хорошие и так далее.
Да, так это влияет на самость или влияет на само, значит, на идею, как это самость осуществить?
Да, как это, как на... И в принципе на замысел тоже, то есть человек, замысел человека он в разуме. Когда разум властвует эмоциями человека, что это мир эмоций в общем-то, да? То тогда это одно, а когда тело властвует эмоции, тогда это другое. А вот эмоции, они делают действия, они как бы, в смысле, они те, которые толкают к действию. Это как бы мир слова, мир воображения, который мы сказали, это тот самый рух. И там находятся все качества, и там сталкиваются яцеротов и яцерара.
Да, спасибо большое.
Спасибо вам огромное. Какой же у вас потрясающий урок. Вы знаете, у меня глупый совершенно вопрос. Вот посмотрите, когда я хочу решить какую-то сложную задачу, почему я хватаюсь за голову, если там нет мыслей, если они вне головы?
Почему за голову хватаемся? По той простой причине, что когда действие приходит в мир природы, оно его выполняет, мир действия, тело выполняет его, правильно? Для того, чтобы тело выполняло его, вот это воздействие должно войти внутрь тела. А как воздействие входит внутрь тела? Это мы разбирали уже. Воздействие – это мысль. И она входит внутрь тела и заставляет человека действовать. Тело человека действует. Как оно? Каким путем? Сначала она входит в мозги. В мозге вызывает различные реакции, которые приводят в действие нервы, которые включают руки, ноги, органы и так далее. И так происходит действие. Так первое, откуда начинается, с мозгов. Мозги находятся внутри головы физически, поэтому хватается за голову, кто хватается.
Ладно, спасибо огромное, спасибо.
Анна здесь спрашивает, все ли процессы в материальном мире имеют или являются проекцией духовных? Все ли процессы в материальном мире, все процессы как бы не имеют духовный корень обязательно, да, но вопрос... Есть окружающий мир и внутренний, есть, как мы говорим, душа и тело, душа и тело. И мы сказали, воздействие приходит внутрь человека, в каком смысле? Внутрь его сознания или сне него. Но тоже цель для того, чтобы привести, как бы, чтобы вошло в осознание, пришло в конце концов в это, да? И поэтому мы говорим, что человек, он похож на Создателя, вот в виде вот этих процессов, которые происходят, в каком-то смысле мы, вот окружающий мир, он как бы вспомогательный для человека. То по сути, как бы мы здесь не говорим о схеме духовных мирах в окружающем мире, а говорим его в форме, как бы относим к человеку, это одна из форм воздействия на человека. Но с другой стороны, мы сказали, что вся природа, если она смотреть на нее в общем, она в принципе тоже построена по этой схеме. Как человек. Только мы ее не видим, и в отдельных вот каких-то явлениях мы не можем это увидеть, вот это вот воздействие, что мы, да, и тогда, может быть, мы можем сказать, что есть как бы проекция духовных. Но по-настоящему, как вот по-простому мы видим, окружающий мир – это тот мир, через который воздействие приходит к человеку. А человек был создан по примеру Создателя. Вот так мы хотим сказать, да? Я знаю, надеюсь, это понятно.
Да, еще вот вопрос у Жени.
Да. Спасибо за урок. Почему левиты убили 3000 евреев после построения Золотого Тельца, если в Торе написано «не убей»? Ну, с одной стороны, в Торе же сказано «надо дать смертную казнь». В Торе-то написано, за это полагается смертная казнь. Суд должен приговорить к смертной казни того-то или другого. Да, приговаривается за нарушение субботы, скажем, и смертная казнь, забиение камнями или еще что-то, да, там каждый за прелюбодеяние, про то и так далее. Там, где тот, кто написал «не убивать», он же пишет «давать смертную казнь за какие-то вещи». Так то, что не убивать, это из-за личных интересов, а вот для выполнения Торы не просто можно, а нужно убивать, то есть вот это. Причем в чем суть? Смертная казнь. Это не просто так убивать. Что такое смертная казнь? Смертная казнь, вообще все суды, еврейский суд, мы уже объясняли, как-то я знаю, что суть его не в том, чтобы следить за обществом, как это в мире принято суд. Суд на самом деле над человеком, это его исправление для того, чтобы подготовить его привести в следующий мир. Поэтому то, что суд приговаривает человека к смерти, не просто не отомстить ему, не для того, чтобы другим было неповадно, не для этого. А смертная казнь, которая дается в суде, она приходит исправить этот грех человека, когда он приходит в следующий мир, если он сделал чуву, и это его последнее, и как бы нет других этих, как бы проблем у него, то тогда он сразу приходит в Ганеден после этого, потому что эта смертная казнь снимает с него ту самую ответственность или исправляет то, за то, что он нарушил. Теперь здесь то, что они убили, они не просто убили, они делали суды, судили, все эти люди, они были осуждены за язычество, и поэтому полагалось на это смертная казнь. Седер.
Спасибо большое, огромное. Лекция потрясающая, как всегда. И до следующей недели. Нуждаюсь с вами встречи. Всем всего хорошего, груды, чтобы были только в здоровье. Всем удачи личной. Всего